подкасти Радіо Свобода. Праський акцент з Юрієм Дракохрустом.
Привітання! З вами канал Свобода Преміум. Я Юрій Дракохруст, а так само удільники нашої сьогоднішньої гуторки. Гэта Арсей Сівіцкі, гэта керавнік Центру стратегічних і замежнополітичних дослідженняў. Привітання, Арсень.
Вітаю, Юры.
А так само навуковий супрацовник дослідчого центру імя Бориса Немцова у Празі Александр Морозов. Александр, привітання.
Добрий день, здравствуйте.
Тема нашої сьогоднішньої гуторки – гэта цілий каскад, цілий ланцуг разнастайных падзеяў у беларуска-расійскіх адносінах. Апошні, як бы, звенья гэтага ланцугу, гэта учорашняе інтэрв'ю Светланы Ціхановскай «Эхо Москвы». Ну, «Эхо Москвы» – гэта не першы канал, Венедиктов – гэта не Салавьёў, гэта, так бы мовіць, апазіцыя Его Величества, как говорил Милюков. Тым не менш, это вельмі ўплывовы расійскі канал, і які мае пэўныя сувязі, зразумела, з Крамлём. Ну, а калі казаць вот пра вот этот самы ланцуг, то тут можна прыгадаць многае. Это і канфлікт з Камсамольскай правдай, арышт журналіста, фактычна закрыццё філіяла, ну і далей. Непрыезд Путіна у Менск на саміт СНД, на саміт СНД і Еўразвязу, зліў у телеграм-канал Дасье Чернова матэрыялу в ЦИОМа, ці не матэрыялу в ЦИОМа, але дадзеных нейкіх апытанняў, якія, ну, малюць Лукашэнку не ў самым добрым для яго свеце. Потым выказванне журналіста Пуставога пра ботакс, пра бункер. Вот што это все означае? Здаецца, на роўным месцы. Ну, бывалі канфлікты, як бы справакаваныя нейкімі спрэчкамі пра там газ, малако, нафту, Бог ведае што. А тут, як бы, вот толькі што сказалі, што вот падпішам інтэграцыйныя дамовы, такое свята інтэграцыі і такое чамусьці не святочны такі настрой. Александр.
О, спасибо. Ну, во-первых, надо сказать, что все взбудоражены происходящими событиями. Это, так сказать, они производят впечатление, они обсуждаются, хорошо видно это и в Москве, и очевидно, что в Беларуси, ну и, конечно, среди и в Европе тоже, потому что все это действительно несколько неожиданно. И я вижу здесь пока только одно для себя так объяснение, обдумав происходящее, что у меня как-то все эти события ложатся вот в логику отношений Путина с Байденом. То есть, как бы, ну, и надежд, которые как бы в этой связи как бы имеются, условно говоря. На мой взгляд, здесь я бы так сказал, что мы пока не можем утверждать уверенно, да, что Путин принял для себя какое-то новое решение по Беларуси. Да? Хотя, конечно, многие этого ждут, как и ждали. Знаете, весь этот год этого белорусского политического кризиса прошел, в том числе и под ожиданием со стороны многих людей, что Кремль примет какое-то разумное, да, такое публично понятное решение по Беларуси. А вместо этого Кремль, ну, постоянно как бы что-то там такое резал кошке хвост частями, или как-то даже не резал, а как-то выкручивал хвост ей, но очень медленно, так медленно, что ну, тут одни уже как-то начинали дремать, а другие как бы уже уходили со спектакля, потому что было невозможно смотреть. Я сейчас говорю про этот кремлевский спектакль. И вот многие ждут, что оно что-то случилось. Но я думаю, что, скорее всего, ничего не изменилось принципиально. В Кремле никакого нового решения не найдено. А просто, вот как 4 месяца назад были такое обсуждение у Байдена с Путиным, ну и не только прямо у них, но и в аппаратах, да, о том, что как бы вот хорошо бы подобрать там 4 хвоста, условно говоря, после чего, прошу прощения, после чего будет считаться, что вот 6-месячный этот период успешно прошел и открыты двери к какой-то дальнейшей нормализации отношений. Эти 4 хвоста, они известны. Первый хвост – это, значит, давайте Кремль не будет ярко постоянно демонстрировать, что он как бы входит в альянс с Китаем против США и остального мира. Этого альянса нет, разумеется, но как бы просто не стойте, не стойте как бы на дороге, условно говоря, с этой всей бесполезной риторикой. Да? Второй пункт, как бы подберите хакерские атаки. Но не в том плане, что перестаньте атаковать, а в том плане, что сделайте какой-то жест доброй воли. Ну, там, хакера какого-нибудь поймайте или там что-нибудь такое. Вот. И третий пункт, он касался, несомненно, Украины, а четвертый – Беларуси. Вот. Беларусь не в том плане, конечно, что, там сказать, как-то все уладить. Об этом, конечно, речи быть не может в мировых отношениях и таких разговорах. А просто, ну, как бы, может быть, это все-таки в вашей зоне ответственности. Может быть, вы там можете как-то сократить насилие, которое всех очень огорчает, попросту говоря. Вот примерно в таком контексте. И я считаю, что вот то, что сейчас происходит, оно является просто демонстрацией Путиным, Лукашенко, как бы, собственно говоря, вот такой простой месседж, как бы, что Александр Григорьевич, давай все-таки, так сказать, ты там сидишь, это хорошо все, и сиди дальше, и сколько хочешь, конституционная реформа твоя нам не нужна ни секунды, ничего нам от тебя не надо, ты только там сократи это насилие, чтобы вот к тому моменту, когда в декабре, значит, будет обсуждаться возможная встреча Путина с Байденом, чтобы, так сказать, Лавров мог сказать Блинкину, ну, мы сделали, что могли. Условно говоря. Вот все.
Арсень, а как вы лечите? Чи есть тут некий план? Чи он такий, как выклав Александр? Чи, махчимо, он інший? Чи мы просто бачим как бы вот ланцуг неких взаимных реакций? Ну вот арештовали журналиста комсомолки, довелося закрыть филиал в Москве. Ну, вы уже, хлопцы, попутали берега. Ну, давайте, вот мы вам покажем. А в Беларуси это вы попутали берега, это мы вам покажем. И одно другое зацепилось, и как бы никто не распрацовывал вот как-то великие такие схемы. Вот. Может быть, так? Чи все ж таки план был?
Ну, я усё ж таки буду настойваць на тым, што план быў, ён існуе і ён рэалізуецца. І спачатку я хацеў бы пагадзіцца са спадаром Александрам, што вось гэтая новая дынаміка ці эскалацыя напружанасці ў адносінах паміж Менскам і Масквой адбылася адразу пасля візіта спадарыні Нуланд, намесніцы дзяржсекратара США ў Маскву і яе перамоў са спадаром Дмітрыем Козакам, які з'яўляецца куратарам постсавецкай прасторы. І мне падаецца, што сапраўды беларускае пытанне абмяркоўвалася падчас гэтага візіту, як яно і абмяркоўвалася падчас сустрэчы паміж Байдэнам і Пуцінам у Жэневе, дзе былі дасягнуты пэўныя дамоўленасці, і ў тым ліку, як я лічу, Москва атрымала святло на рэалізацыю свайго сцэнара вырашэння беларускага крызісу. Гэты сцэнар прадугледжвае па сутнасці, ну, нейкую форму ўмяшальніцтва ва ўнутрыпалітычныя працэсы Беларусі і навязванне пэўных параметраў канстытуцыйнай рэформы, якая павінна прывесці да пераўтварэння Беларусі у парламенцкую ці парламенцка-прэзідэнцкую рэспубліку. І гэта кансэнсус, які сёння падзяляецца як у Маскве, так і на Захадзе, пры тым, што стратэгічныя матывацыі у бакоў зусім розныя. для Захада хутчэй гэта абумоўлена нейкімі каштоўнасцямі, што ў Беларусі павінна адбыцца лібералізацыя, дэмакратызацыя працэсаў. А з пункту гледжання Крамля з дапамогай так званага экспорту дэмакратыі будзе прасцей прасоўваць расійскія нацыянальныя інтарэсы, чым пры захаванні сённяшняга статуса кво. Таму вось тая лінія, якую распрацавалі яшчэ напярэдадні прэзідэнцкай кампаніі прошлага года, і потым мы пра яе даведаліся якраз з таго самага дасье Чарнова, дзе падкрэсліваецца, што сённяшні рэжым Александра Лукашэнка безваротна страціў легітымнасць як унутры краіны, так і на міжнароднай арэне. Вось гэта тая пазіцыя, якой Крэмль сёння кіруецца. І справа ў тым, што з улікам так званых візантыйскіх ці візантыйска-мангольскіх традыцыі палітычнай культуры, Масква не робіць гэта адкрыта. І ёсць яшчэ адзін важны фактар, чаму Масква пачынае ціснуць на зараз. Таму што таксічнасць Беларусі павялічваецца, у тым ліку для Масквы. Санкцыі уступаюць у поўную моц з пачатку наступнага года, і тут ствараюцца ўжо рызыкі прымянення санкцый з боку Злучаных Штатаў, перш за ўсё, супраць Расіі за падтрымку Александра Лукашэнка. І тут таксама трэба ўлічваць, што Масква не будзе сапсаваць свае адносіны са Злучанымі Штатамі за Александра Лукашэнка, які выклікае шмат пытанняў, і хутчэй за ўсё мы набліжаемся да нейкай здзелкі па Беларусі. І таксама варта падкрэсліць, што Масква і заходнія сталіцы увесь гэты час сапраўды абмяркоўвалі беларускі крызіс. І вось маё адчуванне такое, што з амерыканцамі дасягнуты пэўны кансэнсус па гэтаму крамлёўскаму сцэнару. З еўрапейцамі пакуль што ідзе гандаль. Еўрапейцы там не пагаджаюцца з некаторымі пунктамі гэтага плана, але мне падаецца, што ўсё ж такі Масква вельмі блізка да прасоўвання свайго рашэння, тым больш што Александр Лукашэнка ўсіх уже надакучыў у Еўропе, і ніхто з ім размаўляць не жадае. Ёсць як бы важны фактар, чаму ўсё ж такі вось крызіс і гэтая напружанасць паміж Беларусіяй і Расіяй, яна запраграмавана. Гэта звязана з тым, што ні расійскі бок, ні беларускі так і не адмовіліся ад сваіх стратэгічных намераў. Калі для Александра Лукашэнка гэты стратэгічны намер звязаны з захаваннем сваёй улады любым коштам, у тым ліку імітацыі так званых сочынскіх дамоўленасцяў, якія былі дасягнуты яшчэ год таму, у тым ліку імітацыя канстытуцыйнай рэформы, то для Расіі, як я ўжо казаў, галоўная мэта палягае ў тым, каб правесці такую кантраляваную змену рэжыма, пакуль у Крамля ёсць на гэта пэўны карт-бланш. Бо ёсць сапраўды рызыка ў тым ліку для Крамля, што калі Масква будзе адкладваць рашэнне беларускага пытання, Яно можа сапсаваць атмасферу адносінаў з захадам, перш за ўсё са злучанымі штатамі. Ну і па-другое, у беларускі крызіс пачнуць умешвацца іншыя геапалітычныя актары. Гэта і еўразвяз, і самі злучаныя штаты, Кітай можа паспрабаваць тут згуляць сваю гульню. Таму
добра, Арсеній, давайте мы дадзім слова Александру, як ён глядзіць на вашу концепцию, которая может быть настолько пригожая, что не выглядая на первый погляд правдоподобной. Александр, ну вот Арсений казал про византийскость, але коли вот казать про, скажем, риторику Кремля, кремлевской пропаганды, то она, как ранее, агрессивная, может быть, навод еще больше робится агрессивной. Внутри краины, внутри самой России увесь час пераслед, арышты, новые, все новые и новые иностранные агенты. То есть в этом смысле как бы структурно Россия все больше робится подобной на Беларусь. И разом с тем вот Арсений лечит, что вот это и все там крики и Соловьева, и Захарова, и Лаврова, это все, мовляв, бутафория, а вот на самрэч, значит, Байден домой с Путиным, Путин с Байденом, и вот яны, значит, хочет свергнуть Александра Горовича. Вы в это верите?
Да, да, я понял. Но все-таки Арсений излагает достаточно, ну, такую, на мой взгляд, логичную идею. Ну, тут надо просто понимать, что та конструкция, которую строит Арсений, она системная, это очень важно. То есть она не зависит от намерений, ну, от психологического там состояния конкретных игроков. Я поддерживаю, скажем, в этой конструкции следующее. Я согласен с тем, что Москва, так сказать, независимо от того, что в данный момент как настроен Путин, как он воспринимает конкретные эпизоды какие-то происходящие, но, так сказать, что там думает Козак, и мы даже можем не видеть этого в публикациях. То есть вот кремлевские спикеры, к сожалению, они совершенно нам не говорят ясно вообще о своей, так сказать, какой-то стратегии и не ведут никакой публичной полемики для того, чтобы мы могли понять, вот какие есть, кажется, хотя бы два лагеря, да, в отношении решения проблемы Беларуси. Мы видим только спикеров, которые, ну, как бы не являются людьми, которые влияют на ситуацию. Мы видим там каких-то, какого-то Затулина, условно говоря, который время от времени что-то говорит, но или каких-то одиозных сторонников союзного государства, которые вообще мало понимают что-то в политическом раскладе в Центральной и Восточной Европе. Да, безусловно, решение белорусского вопроса по армянскому сценарию, так сказать, то есть за счет просто сильного инструмента привязывания Беларуси к Кремлю, но, имеется в виду новый инструмент, более надежный, чем сам Лукашенко, это, конечно, стратегическая цель Кремля, и тут вряд ли кто-нибудь стал бы с этим спорить. Поэтому. Но может ли это быть предметом переговоров между американской администрацией и Москвой? Вот тут я сомневаюсь, и вот почему. Дело в том, что Путин, конечно, после 2014 года все-таки перестал восприниматься вот этими всеми, на мой взгляд, людьми, которые ведут переговоры, как партнер, то есть как человек, с которым могут быть достигнуты договоренности. Если вспомнить события там 10 лет назад, то я бы совершенно подписался под словами Арсения, потому что в то время, например, действительно, там, допустим, американская администрация считала, что с Путиным можно работать по Ирану, например, или, там, скажем, по Сирии, без него невозможно, без русских. Надо с ними говорить, надо их информировать о нашей стратегии и получить представление об их стратегии. И по возможности, ну, как бы согласовать это в разумных пределах. Сейчас у меня впечатление, что никаких подобных обсуждений больше нет вообще. А отношения стали строиться на другом, по-другому совершенно, в другой манере. Это отношения, как были вот в позднесоветские времена, когда, ну, мы даем понять примерно, мы описываем примерно контур наших ожиданий, да, от вас, а не то, что мы с вами согласовываем стратегию. И контур этих ожиданий всегда минимизирован. Вот у меня такое впечатление. Поэтому я думаю, что здесь такая вот картина неприятная складывается в целом в регионе. Потому что вот если тут суммировать, то ведь в чем трагедия? И это правильно. Вот тут я согласен, очень важный момент Арсений обозначает. Его часто упускают. Мы как-то смотрим на ситуацию часто с позиции одного игрока или какой-то такой общего описания ситуации. А в реальности здесь в регионе у каждого своя игра. У Литвы своя, у Польши своя, у Кремля своя, у американцев своя. Мы сейчас узнаем позицию Германии, мы ее еще не знаем, новую позицию в отношении региона в целом и как его там безопасность должна строиться. Мы видим позицию Киева. Киев вооружается, значит, радикально раздражая Кремль, просто радикально. И мы даже сейчас, вот я могу высказать такое предположение, что вот углубляющийся конфликт с Зеленским, он скажется на действиях Путина в отношении Беларуси. Например, вот на мой взгляд, это фундаментальный фактор.
Як?
Ну, вот так, что вот глядя на, так сказать, там, развертывание там, какой-нибудь системы ПВО, там, железный купол, который американцы собираются там поставить Зеленскому, условно говоря, что-то переклинит у Путина, значит, в Москве, и независимо от каких-то планов, которые были, он скажет, нет, ну все, тогда, конечно, надо точно разворачивать военную базу и разворачивать дополнительные, там, не знаю, ПВО или ракетные части, например, на территории Беларуси. А что там думает Александр Григорьевич? Давайте ломать ему ноги, например. Дело в том, что в Кремле бывают такие, вот такие повороты под впечатлением, как бы, точно так же, как грузинская война была устроена. То есть там что-то происходило в Грузии, а в Кремле, так сказать, такое ощущение, что сейчас американцы, ну, как бы, порабощают Грузию, там все и так далее.
Ну, там уже, вот я вчера поглядел, велизарный шум просто за заявление турецкого дрона.
Конечно, конечно, турецкий дрон, да, да. А что такое 50 турецких дронов? А статьи в российских военных изданиях, где пишут, что турецкие военные дроны не захватываются частотами, которые есть и что они представляют проблему для российской армии, невозможно их подавить. Это все, значит, может быть так, может быть не так, но статьи запугивают Кремль в этом смысле слова. Как бы тут Кремль сам себя запугивает. Это одна причина, как бы, возможной катастрофы и кризис. Вторая причина заключена в том, что... Ну, хорошо, значит, миграционный кризис-то этот, понимаете, который стал одним из главных событий 2021 года вообще в региональной европейской политике. И он стал ведь проблемой не потому, что, ну, мигрантов много. Там 4 тысячи мигрантов в Германии – это не кризис 2015 года, а просто какая-то ерунда. Он стал проблемой, потому что перед нами, так сказать, циничный вызов, да, который бросает...
Это рукотворный кризис.
Да, рукотворный кризис, да. Одно дело реальное, так сказать, реальное бегство людей из-под бомб, война и так далее. Все понятно. Тут можно, конечно, давить на чувства и говорить, мы примем всех, и еще, пожалуйста, новых присылайте. Здесь другая ситуация. Здесь циничная игра. Значит, все понимают, что Путин ее поддержал. Ну, то есть иначе нельзя. И заявления Зейхофера, на мой взгляд, и Урсулы фон дер Ляйен, они однозначно об этом свидетельствуют. Они прямо вот так в открытую говорят. Ну, секундочку, мы не можем согласиться с мыслью, что Путин мог бы это остановить, но не делает просто потому, что... Почему он этого не делает? Непростая история. Получается, что, значит, предположим, Путин смотрит на ситуацию с удовлетворением и говорит, что очень хорошо, Евросоюз своими руками строит тут железный занавес, как бы наматывает колючую проволоку по всему периметру границ. Это же хорошо, как бы отлично, как бы это как бы даже нам хорошо помогает. Это не мы инициаторы. Кто намотал здесь, значит, там, не знаю, 5 тысяч километров колючей проволоки по границе Евросоюза? Это не мы сделали, это вы сделали. Вы, дорогие мои, сами сделали своими руками. Плохо ли это? Ну, хорошо. И в этом смысле слово Путин не останавливает. А мог бы, конечно, прекратить все это. Европейцы это видят? Видят. Стратегическая реакция, их ответ мне, честно говоря, пока не ясны. Я не очень понимаю, а как они собираются дальше с этим работать? Потому что из 5000 километров колючей проволоки вытекает концепция железного занавеса и больше ничего. Но тогда надо ее политически обеспечивать. И кто-то должен тогда это делать.
Арсений, а вот на ваш взгляд, ситуация с миграционным кризисом, она, так, как она будет развиваться, она... З'являється певним критерієм от вашої концепції, вашої схеми. Ну, умовно кажучи, ці треба для підтвердження вашої схеми, каб Лукашенко ці якісь сили прибрали цей кризис, каб утікачі раптом зникли, не стали туди бігчи. І от це би показало, да, що Кремль якби керує ситуацією, Кремль наводить порядок, Кремль призиває, що називається, к порядку свого протеже. Но этого ж не відбувається.
Гэтага не адбываецца па той прычыне, што Александр Лукашенко не з'яўляецца марыянеткай Крэмля. І калі ён ідзе на эскалацыю стасункаў з Захадам спачатку з дапамогай міграцыйнага крызісу, а потым на рытарычную эскалацыю супраць Масквы, то гэта цалкам яго персанальнае рашэнне. І яны абумоўлены спецыфічнай стратэгіяй дзеяння, там акапанай крэпасці, калі трэба абараняцца з усіх накірункаў. Таму што, нягледзячы на дружалюбную рыторыку, паміж Мінскам і Масквой захоўваюцца даволі сур'ёзныя супярэчнасці, і яны якраз звязаны з тым, як бакі бачаць вырашэнне палітычнага крызісу ў Беларусі. А з іншага боку, Александр Лукашенко зразумеў, што ён не можа, ну, не канвертаваць сваю геапалітычную лаяльнасць, якую мы бачылі і на словах, і на пэўных дзеяннях. Калі казаць пра паглыбленне ваенна-палітычнага супрацоўніцтва, у пэўныя палітычныя і фінансавыя дывідэнды з боку Масквы. Таму галоўная рэакцыя Уладзіміра Пуціна на паводзіны Александра Лукашэнка, гэта нават не зліў вось гэтых дадзеных соцапытанняў ці пэўныя крытычныя заметкі ў расійскіх СМІ, а гэта татальны ігнор Александра Лукашэнка з боку Пуціна. І таму ён не прыехаў на паседжанне глав краін СНД і Еўразійскага эканамічнага саюза. Таму пад пытаннем вялікім вось гэтай вышэйшай дзяржсавет саюзнай дзяржавы, пад пытаннем нават падпісання гэтых 28 саюзных праграм. І гэта той інструмент, з дапамогай якога сапраўды Крэмль можа неяк ціснуць псіхалагічна, да якога потым дадаюцца іншыя інструменты, но перш за ўсё гэта эканамічны ціск, які мне, ну, падаецца, будзе ўзмацняцца, і ў тым ліку па той прычыне, што саюзныя праграмы так і не будуць падпісаны да канца года, таму што Беларусь аўтаматычна нічога не атрымоўвае. Існуе рызыка таго, што перамовы па новаму газавому кантракту акажуцца зусім нечаканымі для беларускага боку. І Расія будзе матываваць якраз з тым фактам, што гэтыя саюзныя праграмы не былі падрыхтаваны, і таму няма, ну, пэўнай інстытуцыянальнай глебы. Таму на самой справе мы набліжаемся да вельмі сур'ёзнага крызіса, які можа дайсці да эскалацыі ўжо, калі будзе праведзены гэты канстытуцыйны рэферэндум, і Расія зараз будзе нарошваць ціск, таму што яна зусім не згодна з сценаром Александра Лукашенко. Але пры гэтым
я вас перапыню. А вот скажыце, вот так, ваш, так мовіць, такой сярэднетэрміновы прагноз, ну вот дэдлайн это рэферэндум у пэўным сэнсе, пэўны дэдлайн это рэферэндум у Беларусі, які это канец лютага. То есть это вот, значит, квартал. За гэты квартал вот вы чакаеце, што будуть економічні війни і інформаційні війни. Тобто, що так. Ці скандали, вони пойдуть уже зараз сугом. Ці боки якби обмінялись ударами, утерлись і сказали, ну ладно, ми ж сябри, ми ж брати, слов'яне. Все, давай, стоп. Стоп, машина задній ход. Ваш прогноз?
Я справді чекаю, що інформаційні війни протягнуться, і до їх уже у кінці року додадуться гандльово-економічні конфлікти, і перш за все вони будуть зв'язані з перемовами по поставках російських енергоносбітів у Білорусі. Я ще хотів таку річ підкреслити, що міграційний кризис обмірковується поміж Росією і західними країнами, як мінімум європейцями. Вони, європейські лідери, телефонували кілька разів у Владимиру Путіну і просили його ніяк повпливати на білоруського хаврусника. Але, як я вже казав, гэты інструмент впливу покуль што обмежаваны.
Публічно в адказ на это Путін сказав. Так ви звертаєтеся до Лукашенка, що ви пристали до Росії?
Так, але, ось наколькі я ведаю со своїх заходніх крыніць, Росія досилає сигнали об тим, що у випадку ескалації напруженості на польській межі і, наприклад, узнікнення озброєного інциденту. Кремль не буде використовувати цю ситуацію для того, щоб увести війська на територію Білорусі і разом з білорусами почати наступ на Польщу.
Як казус беллі.
Як казус беллі. І гэтыя сігналы ідуць на протягу апошніх тыдняў, і, як я разумею, гэта якраз звязана з нейкай насцярогай адносна інцидэнтаў з штурмамі з боку мігрантаў польскай мяжы. І цікаво, що використовується для трансляції цих меседжів менавіта такі канали поміж воєнними Росії і західних країн. І мені подається, що Кремль зовсім не зацікавлений у тим, щоб нести відказність за воєнно-політичні авантури Олександра Лукашенка. Просто навошта гэта?
Александр, і вам тое ж питання, вот той ланцуг, скажем так, конфліктаў, крызісаў, взаємных выпадаў, гэта, што называецца, першая ластаўка, гэта толькі пачатак, а далей пойдзе ўжо ўсё болей, 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 или это вот так, обменялись, так сказать, любезностями, и все ж таки, да, принамсі, да, референдума у Беларуси будет певное залагоджение, которое, магчима, у особице все ж таки подписание этих злосчастных 28 союзных программ.
Мне кажется, что будет наращиваться конфликт. Почему? Вот главное, мое соображение. Дело в том, что Александр Григорьевич все-таки как-то так вот поставил дело, что в окружении Путина у всех глубокое убеждение, что Лукашенко грубо обманул на длинной дистанции. Вот. И что дело не только в том, что, как обычно пишут, что тут Кремль дает деньги, и Лукашенко забирает миллиарды. Для Путина, может быть, дело не в этих миллиардах. А дело в том, что сейчас, в данный момент, я убежден совершенно, что в Кремле, те, кто занимается аналитикой, они считают, что Александру Григорьевичу сейчас выгодно к Западу пойти. Потихонечку разворачиваться. То есть конфликт слишком, обратно возвращаться потихоньку. Вот. И, значит, игра в миграционный кризис – это и есть, на самом деле, форма установления контакта. Потому что, как ни крути, а этот миграционный кризис, да, он сейчас на высокой точке остроты, условно говоря. Но ведь Лукашенко с помощью него, так сказать, выпрашивает определенный диалог. Как бы говорит, что я могу уладить, только давайте разговаривать. Да?
Выпусти козу, так сказать.
Да, совершенно верно. Выпусти козу. Значит, в Кремле это так и читается. Так сказать. Разумеется, в Кремле так и читают, что... Игра Путина, игра Лукашенко в поддерживаемый миграционный кризис – это ведь запрос, запрос Европе. То есть, ребята, ну хорошо, ладно, санкции, то все, я там, так сказать, давайте снижать градус. А это, конечно, никому в Кремле не нравится, потому что действительно, это правда. Ведь конституционная реформа, которая предложена, является формой обмана не только населения, но и Кремля с точки зрения каких-либо, значит, изменений. Кремль ничего не получил в течение года, ну вообще ничего из того, что обсуждалось когда-либо. Не только там каких-то долей там в Беларусь-Калии, не только военные базы, не только там, но даже не получил даже и вот, ну, хотя бы чего-то убедительного в сфере интеграционных документов. Ну наоборот, даже кремлевские обозреватели все написали, но тут же нет ничего, это пустые документы. Это просто такая грубая форма надувательства. Ну, хорошо, эти все обозреватели согласились с этим. Почему? Потому что из Кремля сверху не было команды. Никто не понимал, значит, а что хочет Путин. Почему мы сейчас обсуждаем интервью с Тихановской? Потому что мы все прекрасно понимаем, Венедиктов, как и до этого Ростовцев, не мог делать никакого интервью с Тихановской без прямого указания Алексея Громова, а стало быть, как бы и Владимира Путина. Согласие на это. Потому что до этого, как, может быть, и знают наши слушатели, как бы была попытка сделали интервью со Светланой Георгиевной Тихановской, московский комсомолец, как бы были переговоры, как бы очень аккуратные, и в Москве все говорили, да, интервью возможно, но это надо согласовать, потому что так это не может быть просто так. Это, значит, поэтому сколько бы нам сейчас Алексей Алексеевич Венедиктов не говорил, что он смело сделал вдруг интервью с Тихановской, мы понимаем, что это не так. Так вот, значит, ну о чем это свидетельствует? Это вот свидетельствует об этом, что Александр Григорьевич, ну хорошо, год ты морочишь нам голову, морочишь, тут нет вообще никакой концепции. Приближается референдум, все в один голос пишут, что, значит, да, уже все, вот и мы сами тоже пишем об этом, что, ну, Александр Григорьевич хочет сделать просто, он хочет поставить какой-то бессмысленный вопрос на референдуме, который бы звучал примерно так, вы хотите, так сказать, вилкой в глаз или поехать на дачу? Условно говоря, и собрать под ответ поехать на дачу 55%, предъявить потом их Путину и сказать, ну вот как бы все, политический кризис закончен, доверие ко мне 55%. На этом фоне, разумеется, вот этой всей его этой лукашенковской хитрости, действительно, Кремль публикует вцомовские материалы, ну как бы, или там кто-то публикует, из которых следует, что да нет же, у тебя нет 50%, не морочь ты нам голову этим вопросом на референдуме, нет никакой легитимизации через референдум. Это вызывает встречное бешенство. В Минске оскорбляют Путина ни с того ни с сего, там, ботоксом и бункером. Вот. Но при этом, при всем ясно видно, что нет, до референдума теперь не будет, значит, никакого затишья в этих московско-минских отношениях. Наоборот, так и пойдет вот эта вся песня. Вот, потому что интервью с Тихановской считалось, конечно, Александр Григорьевич. Он там теперь сидит и думает примерно, как же на это отвечать, что с этим делать-то. Значит, это что ж такое-то получается. А дальше такая история будет. Вот был такой счастливый момент, все его помнят. Приехал Александр Григорьевич, значит, и согласился на то, чтобы весь транзит перешел в Усть-Лулу. И все в один голос заговорили. О, отлично. Он расплатился. Вот за поддержку Путина, политическую поддержку в первые полгода протестов, он заплатил этим транзитом в любимый порт Путина, слава богу. Все, значит, здесь поставлена точка. Теперь дальше. Прошли следующие полгода. Тут несколько странная история произошла. Мы не очень понимаем. А была ли в следующие полгода политическая поддержка Путина? Такая же, как она была в период подавления. Вот тогда она была точно. Это все наглядно видели. Путин готовился там Росгвардию дать ему, чтобы он подавлял дальше. Вот в эти полгода, не очень-то я уверен, я не вижу следов. А в чем эта поддержка? Одновременно Александр Григорьевич в этот период, в последние полгода, он как-то я бы сказал, как-то вот я как и сказал, он очень нагло демонстрировал уже в отношении Кремля, что он надувает его и ничего не собирается реально делать. Ничегошеньки. И даже больше того, что оказывается, Александр Григорьевич собирается навесить на Владимира Владимировича ответственность за миграционный кризис. Так оно и происходит, потому что об этом, собственно, и пишут кремлевские там эти медиа в телеграм-каналах, они так и пишут, что что здесь происходит, с какой же радостью это все возможно. Мы же помогали ему, этому Лукашенко-то, полгода подавлять протесты, а теперь, значит, мы будем ответственны за миграционный кризис. Поэтому, да, отвечая на вопрос коротко, сейчас Лукашенко будет подвергнут дальнейшим атакам Кремля, изобретательным и оскорбительным, но, правда, не надо недооценивать Александра Григорьевича. Он в состоянии побороться за себя, мы это знаем. И его ответные атаки всегда кончались тем, что в Кремле, я глубоко убежден, как-то у меня такое чувство, что, наверное, он нравится все-таки Путину. И когда какой-то яркий ответ приходит, то мне кажется, что вот у Путина такое развелось политическое сознание, вот, ну, как у нас, у профессиональных пиарщиков-медийщиков. Типа... Ну, какая ответка прилетела, ну, какой молодец, так как он придумал хорошо-то, а? Ух, точно, какая замечательная идея. И вот чем эта говнистее, эта ответка, чем она вот отвратительней, да, как, чем она циничнее и веселее. В условиях этих корпоративных войн, в которых мы тут все выросли, и Путин тоже, да, это высоко ценится. То есть это крутой парень, если он такую, так сказать, коровью лепешку сумел вытянуть в ответ, да, условно, это уважают. Вот не уважают, если ты как-то неизобретательно отвечаешь, или если ты там что-то жуешь во рту и обращаешься к каким-нибудь ценностям, там, или там пытаешься что-то аргументировать из какой-то разумной стратегии. Никому эта разумная стратегия в этих диалогах здесь, в Восточной Европе, у этих, значит, людей не нужна. Они мыслят вот так вот. Ух, как он круто-то вломил, ты молодец какой. Ну ладно, ладно, да. Значит, Путину его приближенные говорят, ну это же оскорбление какое-то, он же здесь просто глумится над нами. А ты хохочешь, ты же глава всего этого, это твой аппарат приближенный, придворный. Ты хохочешь и говоришь, да нет, это круто, давайте мы тоже ему ответим. Ну-ка, ведите сюда мне вот этого вот специалиста, который у нас занимается ответками. Вот так это работает. Конечно, Лукашенко в более тяжелом положении, чем Путин, поэтому, конечно, ему там тяжело бороться за себя. У Путина много всего, огромные валютные там запасы, там, и поэтому как-то он может себе позволить гораздо медленнее резать Лукашенко, распиливать его циркулярной пилой на мелкие части, то есть отпиливая ему по мизинцу, торопиться ему некуда. А у Александра Григорьевича другая ситуация. Ему нужно быстрее каким-то образом вот, задать свой вопрос о том, хотите ли вы поехать на дачу, или мы вам всем свернем шею. Значит, вот поэтому будет такая тяжелая борьба. Да.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 роки, але пишу її вже амаль 20 годі.
Владимир Орлов. Імени свободи. Книга, яку тепер можна слухати.
Мої герої завжди недзе побач. І гэта не метафізика. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлоў. Подкасты «Свободы». Просто послухайте.
Перед поделами Речи Посполитой и оккупацией белорусских земель Россией, вуниятами, або греко-католиками, были более за 3/4 наших предков. Вуниятство, якое заховывало идентичность верников, могло стать национальной религией белорусов. Тому так ненавидели его российские, светские и духовные влады. Мои сегодняшние герои отраджали в униятскую церкву у 20-м стагодзе. Той не верит, кто не живе поводле веры своей. Отец Андрей Тикота прошел свой крыжовый шлях у сгоде воли и сумления под знаком веры в Бога и в Беларусь. У Зоўвіленскай семінарыі, а затым у Пецярбургскай духоўнай каталіцкай акадэміі ён належаў да беларускіх культурна-асветных гурткоў. У 1917-м удзельнічаў у першым з'ездзе беларускага каталіцкага духавенства. Цікота не проста вітаў нараджэнне незалежнай беларускай народнай рэспублікі, а быў абранай у яе раду. На пачатку 1920-х ён уступіў у ордэн марыянаў і ўзначаліў друйскі кляштар, які віленскі біскуп Юрый Матулевіч марыў зрабіць беларускім рэлігійным цэнтрам. Але сталася іначай. Андрэй Цікота не змог пратыстаяць ціску польскіх шавіністаў. Ён браў удзел у 5-м уніістычным кангрэсе ў чэшскім Велеградзе. У 1933-м яго бралі генералам ордэну марыянаў, а затым Ватыкан прызначыў айца Андрэя апостальскім адміністратарам для каталікоў усходняга абраду ў Манчжурыі. Пасля заканчэння Другой усесветнай вайны Цікоту разам з іншымі святарамі харбінскай місіі напаткаў трагічны лёс. Кітайскія камуністычныя ўлады перадалі місіянераў органам савецкай дзяржбяспекі. Айца Андрэя абвінавацілі ў шпіянажы адначасова на карысць Ватыкану і Японіі. За такія сфабрыкаваныя органамі злачынствы сталінскі суд даваў 25 гадоў канцлягераў. Лісты Цікоты з закалючага дроту да кіраўніцы супольнасці беларускіх сясцёр-эвхарыстак маці Апалёніі Пяткун сведчыць, што ўладыка, трываючы пакуты, думкамі быў у Беларусі. Можна жыць на чорных сухарах і вадзе, а нам яшчэ даюць вызначаную страву. Сяджу з цяжкасцю, але калі ляжу, то болю амаль не чую. Штодня малюся за вас, за ўсіх парафіянаў і за Беларусь, пісаў ён у 1951. Арыштаваны разам з Цікотам святар француз Поль Шалей пакінуў сведчанні, што беларускі субрат падчас следства і ў турме паводзіўся гераічна і заручыўся з Богам як сапраўдны пакутнік. Цяпер адбываецца працэс беатыфікацыі айца Андрэя. На былых лагерных могілках у пасёлку Навачунка Іркуцкай вобласці усталяваны памятны крыж Андрэю Цікоту. Мемарыяльны крыж удзячныя вернікі беларусы паставілі свайму святару і на могілках у смаргонскім мястэчку Жодзішкі. Хачу прызнацца, што пасанотліва ставячыся да дзейнасці ўсіх беларускіх айцоў-марыянаў, якія пакінулі глыбокі след у гісторыі нашага нацыянальнага і рэлігійнага руху, з адным з іх я адчуваю асаблівую метафізычную сувязь. Казімір Смулька з'явіўся на свет на цэлае жыццё раней за мяне. Быў 13-м сынам у сялянскай сям'і, вучыўся ў віленскай каталіцкай семінарыі і стаў манахам. Але ў нашых лёсах было і нешта агульнае. Смулька, як і я, заўсёды шкадаваў, што нідзе ніколі не меў магчымасці вучыцца па-беларуску. Адно, што ў ягоных школах усё было па-польску, а ў маіх – па-расейску. Смулька, як і я, насуперак забароне бацькоў, любіў у дзяцінстве чытаць па начах. Праўда, у мяне быў ліхтарык, а часам дзеля рамантыкі і слоечак з светлякамі, а ў яго – свечка. Ён, як і я, ніколі не гарнуўся да вайсковай службы і ў першую усясветную вайну вырашыў з рэлігійных перакананняў пазбегнуць прызыву на фронт. Хаваючыся ў сваякоў, Казімір мусіў весці начны лад жыцця, што разам з інтэнсіўным чытаннем прывяло да раптоўнай страты зроку. Ад таго часу ён крыху бачыў адно ў дзень. У 1920-м бальшавікі арыштавалі Смульку як польскага агента. У 1938-м палякі вывозілі айца Казімера з славутага друйскага кляштару ўжо як небяспечнага беларуса. Рэшту жыцця ён правёў у марыянскім кляштары ў польскім Скурцы. Не толькі за кляштарнымі сценамі, але і ў цэлым ордэне Смулька меў славу выдатнага спавядальніка. Цалкам страціўшы зрок, ён адпраўляў набажэнства для сляпых, уражваючы ўсіх тым, як беспамылкова чытае з памяці Евангелле. Паводле аповедаў старых скурыцкіх марыянаў, у келлі вайца Казімера заўсёды прыцішана працаваў стары, але надзейны радыёпрыймач. І ў дзень і ўначы настроены толькі на хвалі беларускай службы «Радыё Свабода». На іранічнае часам пытанне братоў, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, айцец Казімер заўсёды сур'ёзна адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». Той, каму давялося хоць колькі дзён пражыць пад гасцінным дахам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне, пагодзіцца, што прысутнасць колішняга рэктара, архімандрыта Льва Гарошкі, адчувалася там на кожным кроку. Адчувалася і ў беларускай грэка-каталіцкай царкве святых Петра і Павла на Холден-Роуд, і ў залях беларускай бібліятэкі імя Франціска Скарыны, асновою якой, дарэчы, сталі кніжныя і рукапісныя зборы «Айца Льва». Адчувалася і на Лугавіне пры тамтейшым доме марыянаў, дзе архімандрыт любіў у вольную пару, успамінаючы юнацтва, шырока памахаць касой. Ён вучыўся ў Наваградскай беларускай гімназіі і Львовскай духовнай акадэміі, студыяваў тэалогію ў Вінсбруку, выдаваў беларускі малітоўнік у Рымі, кіраваў Лондонскай беларускай школай імя святога Кірылы Туровскага і беларускай секцыі «Радыё Ватыкан». Толькі чалавек зласлівы ці абыякавы назаве ягоны шлях пакручастым. Гэта было плаванне карабля, які ведае, у якую гавань кіруецца – а таму спадарожныя вятры начуюць у ягоных ветразях. Асноўнай тэмаю сваіх навуковых даследаванняў Лев Гарошка зрабіў ролю царквы, найперш грэка-каталіцкай, у кансалідацыі і нацыянальным адраджэнні беларусаў, якіх свецкія і духовныя ўлады Расіі і Польшчы разглядалі як галоўны аб'ект іх асімілятарскай палітыкі. Бліскучая адукацыя і валодання 10 мовамі уводзілі айца Льва в асяроддзе еўрапейскай духовнай эліты, дзе ён ніколі не пакутваў ні на якія застарэлыя беларускія комплексы. Найлепшым сведчаннем гэтаму ёсць выдаваны ў Парыжы, а затым у Лондоне часопіс «Божым шляхам», шматгадовым рэдактарам якога быў Гарошка. Ягоная земная стежка абарвалася падчас аперацыі ў парыжскім шпіталі. «Жыў як леў, а памёр як ягнё», – пісаў у развітальным слове беларускі біскуп Часлаў Сіповіч. Дасціпны востры розум Льва Гарошкі доўжыць сваё жыццё ў ягоных кнігах. «Святая Эфрасіння», «Працлава Полацкая», «Патронка Беларусі», «Навука і рэлігія», «Пад знакам руская» і «Польская веры». Выдадзеныя першапачаткова ў Парыжы і Рымі, гэтыя кнігі пабачылі свет і ў сучаснай Беларусі. Працуючы над імёнамі свабоды, я знову і знову сумоўнічаў з айцом Львом. І штораз гэта рабілася маленькім святам. Карыстаючыся намаляванай лондонскім сябрам схемаю, я знайшоў на могілках святого Панкрата ў брытанскай сталіцы невялікі беларускі некропаль. Побыць з агульным помнікам айцам Льву Гарошку і Язэпу Германовічу, вядомаму як паэт Вінцук Адважны, там спачывае прах уладыкі Часлава Сіповіча, першага беларускага грэка-каталіцкага біскупа 20-го стагоддзя. На надмагіллі надпіс лацінкою: «Каб усе былі адно». Пакліканне да царкоўнага жыцця Чэсь адчуў з дзяцінства, што і прывяло яго ў гімназію пры друйскім кляштары беларускіх айцоў марыянаў. Як самыя багаславёныя гады прыгадваў Сіповіч час, калі слухаў у віленскай альма-матер курсы філазофіі і тэалогіі, ды жыў у доме марыянаў, якім кіраваў айцец Язэп Германовіч. Атрымаўшы магчымасць працягваць навучанне ў Рымі, Часлаў прыняў бізантыйскі абрад. Грэгарыянскі універсітэт ён скончыў ужо святаром. Пасля вайны Сіповіч стаў заснавальнікам і першым рэктарам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне. Там браў чынны ўдзел у дзейнасці згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі і ангельска-беларускага таварыства, шмат гадоў супрацоўнічаў з часопісам «Божым шляхам». Гэта айцец Чэслаў навярнуў да беларушчыны выпускніка Сарбоны і Оксфорду Гая де Пікарду. Як апостальскі візытатар, беларусаў каталікоў абодвух абрадаў у эміграцыі Чэслаў Сіповіч здзейсніў два падарожжы вакол свету, прывозячы адусюль бібліяграфічныя рэдкасці для фондаў будучай лённанскай бібліятэкі імя Скарыны. Пазней бібліятэка зрабілася найбагацейшым беларускім кнігазборам па-за межамі Беларусі. Адкрыццё Скарынаўкі ў 1971 падаравала яму адзін з самых светлых момантаў жыцця. Ёсць нешта сімвалічнае у тым, што якраз у дзень адзначэння дзесяцігоддзя бібліятэкі уладыка адышоў у лепшы свет. Сіповіч толькі-толькі паспеў адслужыць святочную літургію ў лённанскай беларускай царкве святых апостолаў Петра і Павла. У памяці многіх уладыка застаўся асобою далёкай ад аскезы. Літаратуразнаўца беларусіст Арнольд Макмілін згадвае, як біскуп любіў уладкавацца ў садзе пад яблыняй з томам Дастаеўскага і бутэлькаю шаблі. На пачатку гэтага стагоддзя выйшла кніга выдатнага рэлігійнага дзеяча нашай эміграцыі, гісторыка беларускай царквы айца Александра Нацана, біскуп Чэслаў Сіповіч «Святар і беларус». Кніга адразу трапіла ў разрад рарытэтаў. У Друйскім касцёле Святой Тройцы да стагоддзя Сіповіча усталяваная мемарыяльная пліта, выгнанаму сыну гэтай зямлі удзячная суродзічы. Часам хочацца даць партрэт чалавека адным словам. У выпадку с айцом Александрам Нацанам гэтае слова «прасветлены». Калі гаворка пра святара, не трэба тлумачыць «прасветлены кім». Мне выпала наведаць не адну сотню храмаў розных канфесіяў. Але ніводны з іх не быў сугучнай маёй душы так, як беларуская грэка-каталіцкая царква святых Петра і Павла в Лондоне. Чаму? Таму што там служыў святар, які болей за любую іншую сустрэтую мной духовную асобу адпавідаў свайму чыну. У дзень, калі чорнай птушкаю ударыла ў грудзі вестка пра сыход духовнага лідара беларускай эміграцыі, гісторыка, перакладніка літургічных тэкстаў, я не згадваў таго, што кожны можа прачытаць у сеціве. У памяці ажыла будзённая лённанская раніца, калі крыху заспаўшы, я на дыбачках увайшоў у царкву і не адразу зразумеў, што разам з айцом Александрам нас на набажэнстве усяго двое. Да насамрэч я, вядома, памыліўся. Разам з намі у сценах храму невідочна, але надзіва адчувальна былі прысутныя і архімандрыт Лев Гарошка, і біскуп Чэслаў Сіповіч, і той 14-гадовы беларускі падлетак Вуніят, якога расійскія калінізатары в асобе акружнова паліцейскага апостала Навіцкага у 1839 не здолелі перавесці ў пральную веру нават з дапамогаю 200 розгаў, аб чым распавёў у сваім колакалі Александр Герцен. Цуд заўсёды быў сайцом Александрам, здавалася на адлегласці выцягнутай рукі. У 1990 годзе сваім першым прыездам у Беларусь пасля пакутліва доўгага, амаль бясконцага расстання Александр Нацан адрадзіў нашу уніяцкую царкву. Калі пасля рэферэндуму 1995-га з выдавецкіх плянаў выкінулі нашу з Геннадзем Сагановічам кнігу пра 10 вякоў беларускай гісторыі, макет патрапіў да рук айца Александра, і кніга выйшла. Выйшла першы раз, потым другі, трэці. Падчас апошняга наведвання радзімы айцец Александр вінчаў нашага сына Богдана з Яніной. Святкаваць падзею паехалі ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах. Перад застоліцай завіталі ў колішнюю уніяцкую пакроўскую царкву. С першымі крокамі айца Александра пусты, даўно пакінуты вернікамі храм страпянуўся, ажыў, адгукнуўся нечаканымі проймамі, гукамі і пахамі. На вуліцы толькі што шалела непагадзь, а тут у вакенцы зазірнула сонца. Вобраз строчацкай пакроўкі адгукнуўся на поўначы Лондону ў Фінчлі новым будынкам беларускай уніяцкай царквы святога Кірылы Тураўскага. Аўтар праекту храму, які ўжо адзначаны дзясяткам архітэктурных прэміяў, колішні прыхаджанін айца Александра, архітэктар Дзыуай Рафаэль Со. Прыйдзе час, я веру, айцец Александр будзе належаць да ліку святых беларускай зямлі.